Ляльки. Когда первая лялька появилась в великом гусляре, сказать трудно, но, видно, привез ее из поездки в Японию сын Савича Аркадий, коммерсант. Ляльки, как известно, неприхотливые, а Аркадий привез ее в сумке. Лялька молчала, не шевелилась, словно понимала, что таможенный контроль пройти непросто. Потом лялька пропутешествовала через пол России и оказалась в нашем тихом городке. Аркаша Савич пришел домой и с порога сказал: «Индивидуальных подарков прошу не требовать. Есть один подарок на всех. Надеюсь, будете довольны». Он раскрыл сумку, и оттуда высунулась очаровательная звериная мордочка. Впрочем, никто не скажет, что у лялек звериные мордочки. Это просто милые мордочки, мордашки. Все смотрели на животное, затаив дыхание. Лялька тоже рассматривала новых хозяев, потом высунула мордочку побольше, чтобы оглядеться. — Вылезай, тут все свои, — сказал Аркаша. И послушно, как домашний котенок, из дорожной сумки вылезла лялька. Ляльки ростом побольше кошки. Ну, скажем, с бобра, если вам приходилось видеть бобра. А больше всего она похожа на лисичку. Цвет у ляльки золотистый, отлив шерсти атласный, глазенки голубые, как пуговицы, но живые и сообразительные. Личка, вернее, мордашка подвижная, передние лапки оканчиваются пальчиками, ручки, как у людей, но задние лапки будут посильнее и снабжены коготками. Рот у ляльки узкогубый, чуть загнутый в углах, так что она все время улыбается. Обычно ляльки бегают на четырех лапках, чуть приподняв зад и поводя как знаменем пушистым бельчим хвостом, но порой могут вставать на задние лапки и даже ходить на них. Зрелище, я вам скажу, уморительное. Главное их качество — очарование. Второе главное качество — неприхотливость. Третье — привязчивость к хозяевам. Через 5 минут после прихода Аркаши с лялькой все савичи сгрудились вокруг нее. Всем хотелось ее погладить, взять на руки, потискать, почесать ей за ушком, и лялька совершенно не возражала. — А что она ест? — спросила Ванда Казимировна. — Что и мы, — сказал Аркаша. — В этом был великий смысл эксперимента. Неужели не читали? Но его родители не читали, потому что великое открытие, приведшее к появлению на свет лялек, свершилось сравнительно недавно, 3 года назад. И лялек тогда на свете было еще маловато. Они их писали, конечно, они говорили по телевизору, но ведь вы знаете, сколько в мире есть новых игрушек и развлечений. Хотя, конечно же, ляльки не игрушки. Это живые существа, но выведенные генными инженерами в Японии. Задача была поставлена простая — хватит нам искусственных игрушек. Создадим по-настоящему живую игрушку для детей всей планеты. Идеальные домашние животные, которые не гадит, не капризничает, не царапает хозяйского ребенка, красивые, ласковые и общедоступные. Конечно, опыт удался не с первого раза, но какое великое изобретение совершается сразу. Это только наивные люди думают, что увидел Ньютон, как яблоко с яблони упало, и тут же придумал свой знаменитый закон. Ничего подобного. Ньютон просидел в этом саду 2 года, под дождем, солнцем, даже снегом, ожидая, когда нужное яблоко упадет в нужном месте. — Как ее зовут? — спросил старший Савич. — И вообще, это он или она? — Это лялька, — сказал Аркаша. И не потому, что ему подсказали, как назвать животное, а так изнутри поднялась волна нежности к этому созданию. — А где она будет спать? — спросила Ванда Казимировна. Лялька, которая, конечно же, не понимала русского языка, но была, по выражению профессора, эмпатом, почувствовала, чего от нее хотят, и резво побежала на кухню, оттуда в переднюю. Она отыскала себе место в самом укромном, непрестижном уголке передней, где никому не могла бы помешать. И хотя новые хозяева предпочли бы более удобное место, лялька настояла на своем, легла в уголке напротив вешалки, будто бы всю жизнь там провела. Да и прочие свои житейские проблемы лялька решила так же просто, ни одной кошки не догадаться. Сначала она пошла на кухню, остановилась, подняв мордашку, выразительно поглядела на Ванду, и той захотелось поставить там мисочку для животного. Что она и сделала. И налила туда молочка. Лялька вежливо похлебала и тут же пошла в туалет, где на глазах у всех прыгнула на унитаз, показав, что и этот человеческий обычай ей не чужд. Так началась жизнь ляльки в доме Савич. Лялька поднималась первой, но хозяев никогда не будила, а усаживалась в изголовье супругов Савичи, которых признала за главных хозяев, и ждала, пока они проявят признаки пробуждения. Тогда лялька поднимала лапку и осторожно гладила мягкими подушечками руку Никиты или Ванды, кто раньше проснется. Охваченный чувством вины, Савич вскакивал с постели и торопился налить молока в миску лялечки, а потом уж за завтраком делился с ней кусочком омлета, яичком или кексом. Лялька и в самом деле оказалась неприхотлива. Что не давали, она с благодарностью принимала. Поев, исправив нужду, лялька шла гулять. Благо дом Савича индивидуальный. За забором, по двору и палисаднику можно было гулять, не опасаясь проезжего транспорта или злых прохожих. Лялька так забавно гонялась за насекомыми, что люди смеялись. Однажды она принесла домой мышь-полевку, и Аркаша, который упустил бразды правления в семье, сказал ляльке: «Это не в образе, старуха». Старуха склонила на бок голову. Она старалась понять, чего же неправильного она сделала, чем вызвала упрек хозяина, но не поняла. Оставила мышку лежать на полу и, опустив хвост, ушла. Она была сыта. А если лялька ловила птичку, то не приносила ее хозяевам, и только увидев в очередной раз перышки на дворе или на подоконнике, савичи догадывались, что у ляльки снова была удачная охота. Избрав Ванду Казимировну любимой и главной хозяйкой, она дождалась у дверей, когда та уходила в магазин, и тихо скулила, если хозяйка задерживалась. При виде Ванды лялька принимала забавно кататься по полу, четыре лапки кверху, и мурлыкала, как котенок. В поведении лялька многое переняла у кошек, но, конечно же, кошкой она не была. По развитию своему она стояла где-то между кошкой и обезьянкой, но преданность хозяевам и умение очаровать даже самого яростного ненавистника животных была удивительна и вызывала умиление. Многие приходили посмотреть на зверька, благо он был в диковинку, даже профессор Минц, сам большой ученый, посетил Савичи. Лялька терла свои его ноги, но на колени взбираться не стала, словно почувствовала, насколько Минц предубежден против любых близких контактов как с животными, так и с людьми. Лялька покрутилась возле гостя. Видно, надеялась на какой-нибудь гостинец, но не дождалась. Минц присаживался перед ней на корточки, заглядывал в глаза, вздыхал, но он был скучен для ляльки, которая даже не пошла провожать его до двери, как обычно провожала гостей. У нее была удивительная память. Она знала в лицо и по запаху всех родных и знакомых своего дома. И для каждого у нее были свои ужимки или прыжки, свое мурлыканье или иной приятный звук, так что визитеров в доме Савичи прибавилось. Так прошло месяца два, и лялька заскучала. Она стала плохо есть, забывала о своей роли украшения дома. Как-то раз даже убежала на улицу, ее пришлось ловить. Правда, она сама нашла дорогу домой раньше, чем ее выловили. Когда Минц об этом узнал, он сказал: Хорошо, что она начала размножаться. Добро должно быть дозированным. Как видите, даже такой крупный ученый не смог предугадать будущего. Однажды вечером, глядя, как томится, бродит из комнаты в комнату, потягивается, нервно зевает, вздыхает лялька, Никита Савич сказал: «Я понял». «Что?» — спросила Ванда. «Ей нужен дружок», — сказал Никита. При звуке этих слов лялька, которая давно уж научилась понимать человеческую речь, подняла остренькое ушко, удовлетворенно пискнула, а потом бросилась к камину, над которым на полке стояла свадебная фотография Савичи, встала на задние лапки и вытянулась, что есть силы, чтобы достать мордашкой до края фотографии. Савич, конечно, засмеялись над догадливостью зверька и начали обсуждать, что же теперь делать. Аркаш вроде в Японию не собирался. По почте такое ценное животное не выпишешь, в газетах объявлений не видать. И тут, на счастье, пришло письмо из Японии, из фирмы Mitsubishi Animals. Письмо было вежливое, даже дружеское, и в нем говорилось, в частности, следующее. «Дорогой незнакомый русский друг, вы приобрели чудесного друга, зверька Хонки, выведенного нашей фирмой. Мы не сомневаемся, что зверек вам понравился, стал дорогим членом вашего семейства, и вы испытываете к нашей фирме законную благодарность. Однако наступает день, когда все живое начинает стремиться к любви. Случилось это и с вашим любимцем. Он расстраивает вас, он не столь любезен вашему сердцу, как прежде. Поймите, это не его вина, а его беда. Зная об этой вашей проблеме, мы готовы выслать вам в особой упаковке таблетки для искусственного осеменения вашей хонки, что представляет собой надежное средство нашей фирмы с гарантией положительных результатов. Вы сможете сделать добрый подарок вашим близким или совершить выгодный бизнес. По получении бандероли вы должны будете заплатить небольшую сумму в $98 США, а также подписать петицию о возвращении Японии островов Шикотан и Кунашир. Письмо вызвало радость в семействе Савичи, однако проблема Южно-Курильских островов решилась не так быстро. В конце концов, подписала это письмо только Ванда Казимировна, во-первых, потому что более всех других любила зверька, и, во-вторых, потому что не знала, где эти острова находятся. Посылка была получена. Зверек с жадностью проглотил таблетки и через 2 месяца произвел на свет 4 чудесных детенышей. Надо сказать, что у дома Савичи выстроилась невидимая очередь на получение ляльки. Некоторые родственники родили о своих детях, другие хотели скрасить одиночество старости, а дальний родственник Пупыкин хотел создать небольшой питомник и торговать ляльками. В тот день, когда Савичи вне себя носились по дому, одни помогая ляльке кормить малышей, другие доставая ей витамины, третьи отбиваясь от родственников, профессор Минц призвал к себе соседа Удалова и показал ему газету «Сенсации недели», выходившую в Вологде, где его внимание привлекло сообщение из американского штата Калифорния, власти которого запретили ввоз из Японии животных хонки, известных в Штатах под названием Долли, так как они вытесняют из сердца людей всех иных живых тварей, заставляют пренебрегать заботой о собственных детях и, возможно, нарушают экологический баланс в штате. «Ну, нам это не грозит», — сказал Удалов. — Это как спит. Пугают-пугают, а эпидемии у нас не получается. — Ох, не скажи, — вздохнул Минц. У Родионовых был любимый кот. Он не полюбил ляльку, которую они выпросили у Савичи. Кот ревновал, шипел и делал вид, что хочет растерзать японского зверька, но так уступал ему размером и резвостью, то ограничивался угрозами и попытками сожрать из его мисочки прежде, чем лялька успеет к обеду. Это было поводом для смеха и шуток в семействе, пока Васька не пропал. Вроде из дома не выходил, был осторожный, кастрированный и умудренный, а вот пропал. Все расстраивались, а тетя Шура вдруг сказала, что ей не нравится улыбка этой ляльки. Все остальные, конечно, накинулись на тетю Шуру с упреками, а лялька, подросток, милый и робкий, от обиды спряталась под диван и не выходила до ужина. Обглоданные кости кота нашли под лестницей. Видно, пошел погулять, да встретился с какой-то собакой. Профессор Минц вырезал заметки о ляльках, которые все чаще мелькали в газетах. Хотя лялек в нашей стране было меньше, чем в капиталистически развитой Америке или в Швейцарии. И именно профессор Минц вычитал статью в Nature, где с цифрами в руках доказывалось, что, будучи идеальным домашним животным, хонки, они же долли, они же ляльки, не выносят никакой конкуренции со стороны иных животных, и потому генетически запрограммированы на их уничтожение. Фирма Mitsubishi Animals подала на Nature в суд, да пока суд тянулся, в великом гусляре пропал карликовый пудель Бим, проживавший в одной квартире с новой лялькой. А надо сказать, что к тому времени в городе развелось десятка три лялек. Третье и четвертое поколения образовались без помощи японских пилюль, естественным путем. Ну, пропал пудель и пропал. Но хозяйка увидела, ставши на рассвете, что ее любимая лялька что-то копает в палисаднике на клумбе с флоксами. Она заинтересовалась и очень удивилась, что лялька при виде ее умчалась. В ямке полузасыпанной лежал обглоданный собачий скелетик. Так кончил жизнь пудель Бим. — Этого следовало ожидать, — сказал профессор Минц. Я написал статью в газете «Гуслярское знамя», в которой объяснил, что японские ученые достигли даже лучших результатов, чем тех, к которым стремились. Судя по всему, они достигли идеального эффекта кукушки. Ради сохранения своего места в семействе, в стае, зверек-лялька способен на любое преступление, ибо он не воспринимает свой поступок как преступление. Ведь, нападая на гнездо малиновки, кошка же не думает, что она убийца. Статью напечатали под странным заголовком «Берегите собак», и никто не принял ее всерьез. Да и как примешь такую статью всерьез, если ты сидишь в кресле, перед тобой журчит телевизор, а на коленях у тебя пригрелось любимое, очаровательное существо, чудо, которое позволяет тебе отдохнуть после отвратительного трудового дня и свары в автобусе. Это случилось в английском городке Бромли под Лондоном. Миссис Мэри Вайкаунт беспокоилась о здоровье своего малыша, который перенес сильную простуду. Она проводила у его постельки дни и ночи, отрываясь лишь по крайней необходимости. А надо сказать, как рассказывала газета Daily Telegraph, Мэри жила одна, муж ее служил на Фолклендских островах. Домашний Долли менял шерсть и на два или на три дня стал источником аллергии. Понятно, что миссис Вайкаунт не пускала животное в детскую спаленку. Утром в пятницу Мэри обратила внимание, что Долли сердится, отказывается принимать пищу и даже скалится, чего раньше с ней никогда не случалось. А когда, проходя мимо, Мэри рассеянно хотела приласкать животное, Долли отпрыгнула в сторону, чем вызвала улыбку хозяйки, которая не придала значения событию. Покормив малыша, Мэри отправилась на кухню и взяла там мешок с мусором, чтобы отнести его в палисадник к урне. Отсутствовала она не более двух минут, и когда возвратилась в дом, ее насторожил неясный шум наверху. Движимая материнским инстинктом, Мэри кинулась наверх и вовремя. Она застала свою любимицу Долли, когда та, вспрыгнув на кровать, впила с острыми зубками в горло малышу. Мэри стала отрывать Долли от жертвы. Та сопротивлялась, распорол до локтей руки Мэри острыми когтями задних лап, но когда, оторвав ее от малыша, Мэри с отвращением отбросила Долли в угол, та вдруг потеряла агрессивность и совсем по-человечески виновато прикрыла лапкой мордашку и залилась неудержимым плачем. Когда домой приехал вызванный матерью муж, он был в бешенстве. Он хотел немедленно отдать животное в клинику, где бы его усыпили, но Долли как будто поняла, что ей грозит, и легла на спину, подняв кверху лапки, и стонала от горя. Она лизала пол, она пыталась целовать ноги хозяевам, а пришедший ветеринар объяснил поведение зверька ревностью, которая, оказывается, свойственна всем животным, а наиболее ласковым, привязчивым в наибольшей степени. Ветеринар согласился увести с собой несчастную Долли, и Мэри, хоть и была согласна с мужем, что нельзя подвергать опасности жизни ребенка, переживала, наверное, не меньше зверька. Ветеринар, как стало известно впоследствии из газет, не смог отвезти животное в клинику, и, охваченный симпатией к зверьку, решил отвезти Долли домой, чтобы усыпить ее там. Но чем ближе он подъезжал к дому, тем более проникался сочувствием к несчастному зверьку, ведь Долли действовала инстинктивно. Она старалась сохранить неразделенную любовь к себе, в конце концов, люди поступают и хуже. Привезя Долли домой, холостой ветеринар накормил зверька и вместо того, чтобы усыпить, разрешил улечься в ногах, пока смотрел телевизор. Потом они с Долли поужинали. Долли ластилась, она была благодарна ветеринару, и тот решил оставить зверька у себя. Ночью Долли устроилась в ногах ветеринара, и тому было как никогда уютно и спокойно. Он не мог сказать, покидало ли животное свое ложе, но когда он был разбужен звонком полицейского, Долли мирно посапывала в его ногах. Той ночью кто-то загрыз малыша миссис Вайкаунт. По следам зубов и когтей сомнений не оставалось. Это могла сделать только Долли. А когда ветеринар сознался в том, что он не выполнил обещание и пожалел животное, сомнений ни у кого не осталось.